мы столь часто читаем в истории о королях, королевах, великих лордах, благородных рыцарях, святых септонах и мудрых мейстерах, что порой забываем о простых людях, живших в одно время с сильными и великими. Между тем, время от времени кто-то из этих мужчин и женщин, не могущих похвастать ни родом, ни богатством, ни мудростью, ни боевым мастерством, вдруг поднимается над безымянными толпами и меняет судьбу королевств. Так случилось и на Светлом острове в достопамятном 133 году. Далтон Грейджой в самом деле имел 22 морские жены. 4, две из коих родили ему детей, оставались на пайке, другие были взяты в набегах на западный берег. Среди них числились две дочери лорда Фармена, вдова рыцаря из Кайса и даже одна Ланнистер, правда, не из Бобрового утеса, а всего лишь из Ланниспорта. Но большинство составляли скромные дочки рыбаков, торговцев и латников, доставшиеся Кракену после того, как он убил их отцов, братьев или мужей. Одну из них звали Тесс. И это все, что мы о ней знаем. 13 было ей или 30. Красавица она была или дурнушка, вдова или девственница. Где нашел ее Грейджой и долго ли она пробыла в его женах? Ненавидела она его как насильника или любила так, что безумно ревновала ко всем остальным? Ни на что из этого у нас нет ответа. Рассказы о сей женщине столь различны, что она, скорее всего, навсегда останется тайной в аналах истории. Достоверно известно только одно. В ту дождливую бурную ночь после того, как Далтон уснул, насладившись Тесс в Светлом замке, она достала из ножен его кинжал и перерезала ему горло от уха до уха, а после бросилась, нагая и окровавленная, в ревущие внизу волны. Красный Кракен погиб накануне своей величайшей битвы. И не от вражеского меча, а от собственного кинжала в руке одной из его собственных жен. Одержанные им победы ненадолго пережили его. На завтра же его флот начал таять. Капитаны уходили домой один за другим. Каменной жены у Далтона не было. После него остались лишь два маленьких сына, рожденные на пайке морскими женами, три сестры, да несколько дальних родичей, один другого жадней и ухватистей. Морской трон по закону переходил к старшему из соленых сынов, но Торону не исполнилось еще и 6, а его мать не каменная, а морская жена не могла состоять при нем регеншей. Железные капитаны, торопясь обратно на свои острова, хорошо понимали, что борьба за власть неизбежна. На Светлом острове, между тем, вспыхнуло восстание. Простые люди и немногие оставшиеся там рыцари вытаскивали промедливших с уходом железных людей из постелей и рубили их на куски, а стоящие в гавани корабли поджигали. За 3 дня сотни захватчиков обрели столь же внезапную и кровавую смерть, которой подвергали жителей Запада. Лишь Светлый замок оставался пока в их руках. Гарнизон, состоявший из ближних соратников Красного Кракена, держался стойко, пока один вожак, хитрый Алистер Винч, не убил другого, громогласного гиганта Гунтера Гудбразера. У них вышла ссора из-за морской жены Кракена Лизы Фармен. И Ален Веларион, придя освободить западные земли, нашел, что освобождать их более не от кого. Под стенами Ланниспорта леди Биеллу встретил приветственный перезвон городских колоколов. 1000 горожан хлынули из ворот на берег, а леди Джоанна поднесла Алену отлитого из золота морского конька. Вслед за сим начались празднества. Алену не терпелось, запасшись водой и провизией, двинуться в долгий обратный путь. Но здешние жители нипочем не хотели его отпускать. Потеряв весь свой флот, они опасались, что к ним нагрянет преемник Красного Кракена, кем бы тот ни был. Леди Джоанна предлагала даже напасть на Железные острова совместно. Лорду Велариону нужно будет лишь доставить туда ее мечников и копейщиков. «Мы истребим там всех мужчин», — заявляла ее милость, — «а женщин и детей продадим восточным работорговцам. Не оставим на этих скалах ничего живого, кроме чаек и крабов». На это Ален не согласился, но оставил в Ланиспорте морского льва с третью своего флота, до тех пор, пока ланнистеры, фармены и другие западные лорды не построят достаточного числа собственных кораблей, чтобы обороняться от захватчиков с моря. После этого дубовый кулак опять поднял паруса и пустился в обратное путешествие. Рассказывать о нем почти нечего. В лесу Стемандера вдали наконец-то показались идущие на север корабли Редвина. Флотоводцы преломили хлеб на леди Биеле и вместе пошли в Бор, где лорд Ален погостил недолгое время. Затем флот зашел в Старомест, и мейстеры цитадели записали со слов дубового кулака подробную историю его похода в Закатное море. Мастера семи гильдий задали ему пир. Верховный Септон благословил снова. Мимо опять потянулись пустынные берега Дорна. Принцесса Алеандра в солнечном копье порадовалась его возвращению и жадно слушала рассказы о его приключениях, к ярости брата с сестрой и ревнивых поклонников. От нее Ален узнал, что Дорн заключил с Тирошем и Лисом союз против Роккалио Риндона. А на Перу в девичий день, когда в королевской гавани состоялся парад невест, к дубовому кулаку подошел Дразен Карагаре, один из лесенийских послов, и попросил о разговоре с глазу на глаз. Любопытствующий Ален вышел с ним во двор замка, где лесенийц прям-таки припал к нему. «Я испугался, что он меня сейчас поцелует», — говорил Ален, но тот лишь прошептал ему на ухо секрет, изменивший впоследствии историю Вестероса. На завтра лорд Веларион поднялся на леди Биелу и отдал приказ идти в Лис. В свое время мы расскажем, что его к этому побудило и что с ним произошло в этом городе. А пока вернемся в Королевскую гавань. С началом Нового года Красный замок вновь обрел радость жизни. Дейенера, хотя была еще младше, чем покойная Джейгера, ясным солнышком озаряла окутавший короля мрак, по крайней мере, тогда. Эйгоны видели при дворе чаще прежнего, и он трижды покидал замок, чтобы показать своей королеве город. Не повел ее только в драконье логово, где жил Утро, молодой змей леди Рейены. Его величество с новым пылом принялся за учение, и гриба часто звали веселить короля с королевой за ужином. Ее звонкий смех звучал музыкой в моих дурацких ушах. И сам король, слыша его, порой улыбался. Даже мастер над оружием Гаррет Лонг, ненавидимый королем, заметил в нем перемену. «Мне уже не приходится бить бастарда так часто», — говорил он деснице. «Силой и ловкостью мальчик и раньше был не обижен, а теперь и кое-какое умение начинает показывать». Мало того, король наконец-то заинтересовался государственными делами и стал бывать на совете. Говорил он редко, но его присутствие вдохновляло великого мейстера и было, похоже, приятно лордам Моутону и Ровану. Зато сир Марстон Уотерс при нем мрачнел, не говоря уж о лорде Пеке. Стоило Эйгону задать самый невинный вопрос, — пишет Манкин, — Десница сразу ощетинивался и шипел, что ребенок не может ничего понимать в столь важных делах. Неудивительно, что его величество вновь перестал посещать заседание. Злобный и подозрительный от природы Анвин Пек, обуреваемый слишком чувствительной гордостью, стал в 134 году несчастнейшим из людей. После бала в девичий день он чувствовал себя униженным и видел личное оскорбление в том, что король отверг его дочь ради маленькой Дейенеры. Леди Биеллу он всегда недолюбливал, теперь же не взлюбил и леди Риену, ее сестру. Он был уверен, что они придумали это назло ему, не иначе как по наущению наглого юнца дубового кулака. Они злонамеренно сорвали его замысел относительно престола наследия, — говорил Пек своим верным людям. Подсунули 6-летнее дитя королю в жены с тем, чтобы наследником стал будущий ребенок Биеллы. Если у нее будет мальчик, его величество не доживет до того, чтобы зачать собственного наследника, — сказал как-то Десница Марстону Уотерсу, и Грип это слышал. Биелла вскоре родила здоровую девочку, названную Лиеной. Но и это ненадолго умилостивило Десницу. 2 недели спустя в королевскую гавань вернулась часть королевского флота с загадочным посланием от лорда Велариона, который де отправился в Лис за неким бесценным сокровищем. Эка терзали жгучие подозрения. Что это за сокровище? И как Веларион намерен им завладеть? Не мечом ли? Не ввяжется ли он в войну с Лисом после едва миновавшей угрозы с Бравосом? Десница послал юнца-адмирала на другой конец Вестероса, чтобы избавиться от него. Но тот вернулся, покрытый незаслуженной славой. Глядишь, еще и разбогател. Золото было слабостью лорда Пека. Его дом владел многими землями и каменными постройками, но монеты им всегда не хватало. Кроме того, Десница знал, что народ чтит лорда Алина как героя, посрамившего бравосского морского начальника Иракалио Риндона, а самого лорда Пека крепко не любит. Многие даже и в Красном замке надеялись, что совет регентов сместит нынешнего Десницу и поставит вместо него лорда Алина. Все эти терзания лорду Анвину приходилось таить в себе. Когда в Черноводном заливе показались паруса леди Биеллы и сопровождавших ее кораблей, все колокола королевской гавани зазвонили разом. Люди толпились на городских стенах и точно как в Ланиспорте выбегали через речные ворота на берег. Но когда король выразил желание отправиться в гавань, чтобы поблагодарить моего зятя за службу, Пек ему запретил. «Неприлично, де его величеству идти встречать лорда. Пусть тот сам явится в Красный замок и склонится перед железным троном». Однако другие регенты, как и в случае с помолвкой, судили иначе. Вопреки усиленным возражениям Пека, король и королева выехали из замка в носилках, сопровождаемые леди Биеллой с новорожденной дочерью, леди Риеной с лордом-мужем Корвином Корбреем, великим мейстером Манкином, Септоном Бернардом, лордами Моутоном и Рованом, рыцарями королевской гвардии и многими другими видными лицами. Утро, как уведомляют нас летописи, выдалось ясное и холодное. В гавани на глазах у десятков тысяч людей лорд Аллен впервые увидел свою дочь Лиену. Поцеловав леди жену, он взял у нее младенца и поднял высоко над головой под громовой рев народных толп. Лишь тогда, вернув девочку матери, он преклонил колено перед королем с королевой. Королева Дейенера, раскрасневшись от волнения, надела ему на шею золотую цепь с сапфирами, синими, как море, где милорд одержал столько побед. Вслед за тем король Эйгон поднял адмирала, сказав ему: «Мы счастливы видеть вас дома, брат мой». Дубовый кулак, по словам Грибара, смеялся и отвечал так: «Я прихожусь вашему величеству братом потому лишь, что имел честь жениться на вашей сестре. Но у вас есть настоящий родной брат». Тут Алин и предъявил сокровище, доставленное из Лиса. Со сходин леди Биеллы спустилась бледная молодая женщина ослепительной красоты об руку с подростком, прячущим лицо под вышитым капюшоном плаща. «Кто это?» — вопросил Анвин Пек, не в силах более сдерживаться. «Кто вы такие?» Мальчик откинул капюшон. Его серебристые с золотом волосы сверкнули на солнце, и король, рыдая, заключил незнакомца в объятия. Сокровищем оказался никто иной, как Визерис Таргариен, потерянный брат Эйгона, младший сын королевы Рейниры и принца Деймона, пропавший 5 лет назад после битвы в Глотке и считавшийся мертвым. Напомним, что в 129 году Рейнира отправила 2 младших сыновей в Пентос, чтобы уберечь от войны, но корабль, на котором они плыли, стал добычей Триархии. Принцу Эйгону удалось бежать верхом на драконе, но принц Визерис попал в плен. За этим последовало морское сражение, и о маленьком принце больше никто ничего не слышал. Никто не знал даже, на каком он был корабле. Но Визерис, хотя в Глотке погибли многие тысячи, уцелел. Корабль с ним на борту дотащился до Лиса, где принца объявили пленником верховного адмирала Шарака Лохара. Поражение покрыло адмирала позором, и враги, старые и новые, норовили его сместить. Отчаянно нуждаясь в деньгах и союзниках, Шарака продал Визериса городскому магистру Бамбарра Базанну за вес мальчика в золоте и обещание поддержки. Скорое убийство адмирала сделало явным раскол между городами Триархии. За первым убийством последовали другие, приведшие к открытой войне. В последовавшем за сим хаосе Бамбарро Базан счел за лучшее хорошенько спрятать свой трофей как от лисынийцев, так и от недругов из других городов. Обращались с мальчиком хорошо. Ему запрещалось выходить за пределы усадьбы Бамбарро, но у него были свои покои, и ел он вместе с хозяйской семьей. Его обучали языкам, литературе, математике, истории, музыке и даже искусству владеть мечом, в коем он в скорости преуспел. Считается, хотя доказательств этому нет, что Бамбарра хотел переждать пляску драконов и посмотреть, кто в ней победит, а затем либо потребовать выкуп за Визериса у его матери Рейниры, либо продать его голову Эйгону II. Осуществлению этого замысла помешал ряд сокрушительных поражений Лиса. В 132 году Бамбарра Базанна убили на спорных землях собственные наемники, которым он задерживал жалование. После смерти за ним обнаружились огромнейшие долги. Кредиторы отобрали его усадьбу, жену с детьми продали в рабство, а мебель, одежда, книги и прочие ценности вкупе с пленным принцем перешли к другому вельможе Лиссандро Рагаре. Лиссандро был патриархом могущественной династии купцов и банкиров, чьи корни прослеживались до древней Валирии. В числе многого другого он владел и знаменитым перинным домом «Душистый сад». По слухам, доставшегося ему красивого мальчика он собирался отдать туда, пока Визерис не назвался. Узнав, что заполучил принца, магистр передумал и скоренько женил его на своей младшей дочери леди Ларре, вошедшей в историю Вестероса как Ларра из Лиса. Случайная встреча Дразенка Рагары с Алином Веларионом в Солнечном копье послужило прекрасным поводом для возвращения Визериса в родные края, но не в натуре Люсинийца отдавать что-то даром. Сначала требовалось обговорить с Салином условия сделки. Сделка оказалась бы выгоднее, будь на месте лорда Алина его мать, справедливо замечает Гриб. Дубовый кулак не умел торговаться. От имени Железного Трона он согласился заплатить за принца выкуп в 100 000 золотых драконов, 100 лет не поднимать оружие против дома Рагары и не идти против его интересов, вложить в банк Рагары не меньше средств, чем вложено в Железный банк Браавоса, сделать 3 младших сыновей Лиссандра лордами, а также поклялся честью своей, что брак принца Визериса и Ларры Рогары не будет расторгнут ни при каких обстоятельствах. Лорд Аллен скрепил все это своей подписью и печатью.